Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня 14 сентября, вторник. Сегодняшняя программа вот о чем. Правда, мифы и фейки об эвакуации людей из Афганистана в Украину. 3 дня обороны, а потом наступление. В Беларуси и России идут учения «Запад-2021». Несколько лет назад такое сложно было представить. В Украине улучшилось отношение к ЛГБТ. В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что требование Владимира Зеленского обсудить вопрос аннексии Крыма России может сорвать будущий саммит «Россия-Украина». Также Песков подчеркнул, что Кремль не готов обсуждать и войну на Донбассе, а только, цитата, «реализацию Киева, минских договоренностей, договоренностей Парижского саммита, а также двусторонние отношения». Ранее коллега Пескова Сергей Никифоров заявил, что оккупация России территории Украины – это главная причина для встречи Зеленского с Путиным. Почему Зеленский начал выставлять условия Путину для будущей встречи? Кто первым дрогнет и согласится на условия оппонента? И на кого играет время, учитывая скорую смену власти во Франции и Германии, в участницах «Нормандской четверки»? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут Владимир Фисенко, политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента», а также директор программы безопасностных студий Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест. Друзья, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. С вашей точки зрения, кто действительно вот в этой паре первым дрогнет и согласится на условия оппонента?
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. О них вам расскажет сегодня моя коллега Татьяна Якубович.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявляет, что во время усиления карантинных мероприятий в Украине не планируют закрывать общественный транспорт. В общественном транспорте требовать сертификаты нецелесообразно, объяснил премьер. 13 сентября Кабинет министров ввел желтые и зеленые ковид-сертификаты. Это, соответственно, 1 и 2 прививки. В желтой зоне карантина заведения смогут работать при наличии не менее чем у 80% сотрудников желтых или зеленых сертификатов, а в красной зоне только если 100% работников имеют зеленый ковид-сертификат, то есть полностью привиты. Возле Песок во вторник из гранатомета ранен украинский военный, а за минувшие сутки один военнослужащий погиб. Такие данные штаба операции Объединенных сил. Обстрелов за сутки 12. Под огнем были окраины Зайцева, Верхнеторецкого, Нью-Йорка, Золотого 4, Катериновки, Новоалександровки, Причепиловки и Попасной. Использовались минометы 120 калибра и артиллерийские системы калибра 122 мм. Огонь в ответ открывался. Группировка ЛНР заявляет об обстреле подконтрольного ей Желобка, ДНР Васильевки. А Главное управление разведки Минобороны Украины информирует, что командование Вооруженных сил России наращивает боевые возможности оперативной группировки российских военных, которые находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В частности, в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов предусмотрено проведение собрания со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями, комплексные тактические занятия по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том в числе реактивно-артиллерийских батарей, говорится в сообщении ГУР. Не всем людям нужна прививка 3-й дозой вакцины против COVID-19. К такому выводу пришли ученые Всемирной организации здравоохранения и Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США. Они не поддерживают идею массовой прививки бустерной, то есть 3-й дозой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинский журнал Lancet. Ученые говорят, что сейчас есть свидетельство о пользе 3-го укола только для людей с ослабленным иммунитетом. Частое применение или короткие промежутки между 2-й и 3-й дозой также несут определенные риски, считают специалисты. Они напоминают, что есть небольшая вероятность развития миокардита и синдрома Гиена-Барре после прививок отдельными вакцинами. Однако ученые продолжают настаивать на очевидных преимуществах иммунной защиты от вакцин по сравнению с рисками побочных реакций. Тем более, что риск развития миокардита после заболевания COVID-19 еще выше. Данные по ковиду в Украине за последние сутки такие. Зафиксировано 3300 новых случаев, 97 летальные. В Донецкой области выявили 195 новых заболевших COVID-19 и 4 летальных случая. В Луганской области 214 новых случаев и также 4 летальных. Группировка ДНР сообщает, что на подконтрольной ей территории зафиксировано 672 новых случая и 60 летальных. Группировка ЛНР говорит о 13 летальных случаях за сутки. Общее количество больных не называет. Коротко. Ресурсный центр «Волонтер Плюс» по развитию волонтерства заработал в Славянске в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира и при финансовой поддержке правительств Дании, Швеции и Швейцарии. Центр работает по адресу улица Батюка, 40 в Славянске. 16 сентября на оккупированной территории Донецкой области проведут проверку систем централизованного оповещения населения, то есть будут включать сирены. Будьте готовы. Переселенцы, нуждающиеся в жилье, могут получить во временное пользование комнаты в общежитиях Львова, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщил экс-заместитель министра по делам ветеранов и ВПЛ Руслан Калинин. Общежития оборудованы при содействии Украинского фонда социальных инвестиций. Проживание там бесплатное, оплата только за коммунальные услуги. Телефон для справок 044-356-6550. В Горловке сильно пожелтела вода в местном пруду Чапаевском. Об этом пишут жители в соцсетях, сообщает издание «Остров». Причина изменения цвета воды горожане считают попадание в водоем шахтных вод, которые не откачиваются ни на одной из горловских шахт. Напомню о том, как отражаются такие затопления на подконтрольной Украине территории. Мы говорили 9 сентября с жителями Горского и Золотого. Найдите этот эфир на YouTube. Он называется «Жизнь над пустотой». И о погоде. Завтра на территории Донецкой и Луганской областей 22-24 днем, 10-13 ночью. Солнечно. Теплая погода продержится как минимум до субботы, а в воскресенье придут грозы.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствуем наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии и обсудим заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что требование Владимира Зеленского обсудить вопрос аннексии Крыма России может сорвать будущий саммит Россия-Украина. Также Песков подчеркнул, что Кремль не собирается обсуждать и войну на Донбассе, а только, цитата, реализацию Киева минских договоренностей Парижского саммита, а также двусторонние отношения. Это стало ответом на фразу заявления коллеги Пескова Сергея Никифорова, пресс-секретаря Владимира Зеленского, который сказал, что Киев настаивает на обсуждении аннексии Крыма и войны на Донбассе во время будущей встречи с Путиным. Почему Зеленский начал выставлять условия Путину для будущей встречи? Кто первым дрогнет и согласится на условия оппонента? И на кого играет время, учитывая скорую смену власти во Франции и Германии? В странах-участницах так называемой «нормандской четверки» об этом мы поговорим в студии. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
$100 000 на соросенка-беженца. В соцсетях Донбасса сейчас распространяется сообщение о том, что Украина якобы будет тратить огромные деньги на беженцев из Афганистана, в то время как переселенцы из Донбасса получают копейки. Естественно, люди бурно реагируют, хотя в постах нет никаких указаний на первоисточник. Читатели комментируют и высказывают негодование. Откуда взялась эта информация? Правда ли, что государство собирается что-то тратить на афганских беженцев? В этом вопросе разбирался мой коллега Дмитрий Баркаров с нами по телефонной связи. Дмитрий, здравствуй.
Добрый день, Денис. Приветствую также наших радиослушателей.
Дима, скажи, а ты нашел, откуда, вот, собственно говоря, шум, первоисточник такого сообщения, что Украина, мол, будет тратить огромные деньги на афганских беженцев?
На данный момент ситуация выглядит так, что первоисточником является не что иное, как телеграм-канал «Темный рыцарь», который уже просто не раз выдавал сомнительную информацию. он, повторимся, не ссылается на какие-либо решения украинских властей, ни на указы президента, ни на постановление кабинета министров, и ни на какие-либо прочие документы. Потому на данный момент можем говорить, что первоисточником этой информации является этот телеграм-канал. Не более того.
Дима, не все сидят, наши слушатели и зрители, в телеграм-каналах. А можешь напомнить, с кем связывают этот телеграм-канал, в каких других манипуляциях информационных он был замечен ранее?
Этот телеграм-канал я не могу утверждать, могу передать мнение медиа-экспертов. Медиа-эксперты называют этот канал таким, который контролируется или имеет отношение к некоторым депутатам из фракции «Слуга народа», вернее, можно сказать, к депутатам, которые были у которых были проблемы, которые входили в эту фракцию и которые имели проблемы в общении с руководством этой фракции. И среди этих депутатов называют Александра Дубинского, в частности. Сложно сейчас назвать другие манипуляции, боюсь ошибиться, этого телеграм-канала, но отмечу, что при разговоре с медиаэкспертами, когда мы вспоминаем, называем это телеграм-канал, они даже, ну, скажем так, очень скудно это комментируют, поскольку это уже неоднократно прокомментировано, и давно телеграм-канал, и давно понятно, что он иногда грешит выдачи либо непроверенной информации, либо иногда даже просто выдуманной, фейковой.
Ну, на то он и анонимный телеграм-канал. Дима, а как Украина сейчас на самом деле оказывает помощь беженцам из Афганистана, которые попали на территорию этой страны?
Во-первых, я хотел бы отметить, что у этих выше названных 100 тысячах на каждого афганца мы задали вопрос и Министерству социальной политики Украины, и Государственной миграционной службе, и Министерству иностранных дел, и ни в одном из этих ведомств не подтвердили существование, опять же, либо документов, либо решения о выделении таких сумм. В то же время подтвержденная помощью со стороны именно государства Украина является решение о выплате 1500 гривен единоразовой помощи. Но при этом, например, в общине афганцев в Украине, ну, говорят, что, ну, по крайней мере, далеко еще не все эту помощь получили. Пока что, насколько понятно, речь идет о неком решении, но не факт, что деньги были выделены и уже дошли до афганцев. Эту информацию также подтверждают и волонтеры, представители общественных организаций, которые занимаются со своей стороны помощью беженцам из Афганистана. Но здесь, потому, кроме этих 1500, иногда помогают размещением этих людей, тем, что находят им крышу над головой, иногда помогают и вещами, может быть, где-то еще и деньгами, но здесь уже речь идет не о государственной помощи, а о помощи волонтерской, о помощи международных благотворительных организаций и тому подобное.
Дима, и последний вопрос. Ну вот касательно вот этих вот репостов, комментариев, возмущений, которые сейчас происходят в социальных сетях в ответ на вот этот вот вброс из телеграм-канала «Темный рыцарь». Вот с своей точки зрения, ну почему такая реакция бурная на подобные сообщения, на полностью, как получается, как выясняется, неправдоподобное заявление? Почему это работает-то?
Ну, во-первых, да, отметим, что, собственно, это все возмущение, это недовольство, то есть это и есть целью этих вбросов. Почему они до сих пор работают, в то время как мы уже сталкиваемся с этими явлениями очень плотно, минимум 7 лет, а то и больше, мы просто раньше на них меньше обращали внимания, очевидно. Почему это до сих пор работает, затрудняюсь сказать и я, затрудняются сказать и медиаэксперты. То есть понятно, что снова можем говорить о необходимости повышения медийной грамотности, информационной гигиены. В конце концов, с такими телеграм-каналами, как «Темный рыцарь», он существует не один год, и уже давно пора бы понять достоверность этой информации. Но, тем не менее, много граждан почему-то им проще принимать вот такую информацию, которая их возмущает. Возможно, это вызывает больше эмоций, возможно, это интереснее. Но почему уровень медиаграмотности и медиачистоты, я не знаю, не особо повысился за последние годы? Вот почему? Ну, затрудняется сказать любой медиаэксперт. Ну, может быть, можно обвинять какие-то, опять же, государство, что оно мало, недостаточно внимания этому уделяет, но тем не менее.
Ну, возможно, это тоже и медленный процесс. От себя добавлю, что часто вот такие подобные фейки можно распознать, если вот вы хотите, тем, что они задевают как раз эмоции, да, то есть провоцируют вас буквально на возмущение, ну и дают людям то, во что они хотят верить. Вот многие действительно возмущены, возможно, да, и переселенцы из Донбасса, недостаточной государственной поддержки. И вот подобные сообщения ложатся на благодатную почву. Спасибо большое. Это был мой коллега Дмитрий Баркар.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Беларусь и Россия проводят совместное учение «Запад-2021». В учениях принимают участие около 200 тысяч военных. По сценарию учений трое суток оборонительные. Все остальное время военные отрабатывают сценарий наступления. Аналитик Украинского института стратегических исследований Николай Белесков рассказал, что нового можно заметить на учениях «Запад-2021» и насколько Украине стоит опасаться заявлений Лукашенко о размещении зенитно-ракетных комплексов С-400 на границе с Украиной.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли вообще какие-либо отличия этих учений «Запад-2021» от подобных учений, которые проходили в прошлых годах?
Ну, я бы сказал, есть отличия в деталях. То есть, по сути, это все тоже учения, то есть их легенда, фазы, которые они прорабатывают, доктрина ведения операций, которая лежит в основе этих учений, это все тоже. Различия, конечно, есть. Например, бросается в глаза в первую очередь то, что если сравнивать с учениями «Запад-2017», то тогда на территории Беларуси полигоны были выбраны, они находились в центре на востоке. Сейчас мы четко видим, что те четыре полигона, два наземных и два для нанесения воздушных ударов, для отработки нанесения воздушных ударов, они находятся ближе к западу. То есть сейчас, возможно, это связано как раз с изоляцией режима Лукашенко, что ему намного сложнее выдерживать давление России, и он идет на такие вот уступки. В то же время, например, основной эпизод учений будет проходить на территории Нижегородской области, то есть отнесен на восток, не на запад, а на восток. Но в целом это все та же легенда, то есть что группировка каких-то стран, она будет представлять угрозу гипотетическую для союзного государства России и Белоруссии, и на начальной фазе нужно проводить оборону, то есть стабилизировать ситуацию, параллельно создать группировку и уже вернуть ситуацию так, как она была к началу гипотетического конфликта. То есть в этом разницы принципиальной между учениями «Запад-2017» и «Запад-2021» нет.
Угу. Николай, скажите, пожалуйста, действительно ли их можно называть российско-белорусскими учениями? Или это, скорее всего, учения российские на белорусских полигонах?
Нет, ну это российско-белорусские учения, потому что и белорусские солдаты принимают участие, соответственно, есть они и на территории Беларуси, то есть более масштабно, менее масштабно на территории и Российской Федерации. То есть если вы посмотрите, например, на кадры из полигона Мулина, опять же, Нижегородской области, где самые масштабные элементы отрабатываются, то там видно, техника, она маркирована белорусскими флагами. То есть это означает, что белорусские солдаты тоже принимают участие. Вообще, если мы сравниваем количество контингентов, то белорусский контингент, он наибольший после, конечно, Российской Федерации. То есть в сравнении с всеми другими государствами, которые принимают участие в этих учениях, даже тот Казахстан, например, уже не говоря о других государствах, ШОСТ или ОДКБ, поэтому нет. Белорусский континент тоже очень и очень задействован. Да.
Скажите, вот Александр Лукашенко заявляет о том, что хочет разместить возле украинской границы российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Как вы считаете, каким может быть или должен быть ответ Киева на такие намерения?
Ну, в первую очередь мы должны не поддаваться панике, я бы сказал так, потому что да, комплексы С-400 они создают угрозы. То есть, если мы видим, моделируем ситуацию какой-то атаки со стороны Российской Федерации, да, эти комплексы с дальностью более 200 километров, 400 километров, и сейчас у них нет, потому что нет соответствующего ракеты-перехватчика, но 250 километров они могут работать на такую дальность, то, соответственно, да, они могут покрывать и часть территории Украины, и это будет способствовать, например, завоеванию доминирования в воздухе, что есть одно из главных элементов современной войны и важным элементом, то есть доминование в воздухе. Но все же, если мы говорим о каких-то более реальных угрозах, то, конечно, намного важнее это будет создана или нет какая-то группировка наземная, ударная и обеспечена соответствующая. То есть, да, нужно просчитывать риски, которые создает гипотетическое размещение С-400, потому что оно поможет покрыть часть воздушного пространства Украины, это создает риски. Но все же главный риск это, если на территории Беларуси будет создана какая-то группировка, и, соответственно, это намного усложнит для Генерального штаба Вооруженных сил Украины, для главнокомандующего, командующего Объединенных сил, то есть планирование. То есть еще будет одно направление Украины, их так и уже не одно, если мы говорим о Российской Федерации.
Вот вчера на полигоне в Нижегородской области Шойгу показывал Путину первое подразделение боевых роботов. Скажите, можно ли тут говорить действительно о прорыве, что есть и ударные беспилотники, и первые ударные роботы, о прорыве в технологиях можно говорить?
Да, мы видели некоторые новые элементы. Но нельзя сказать, что, например, вот использование роботов, это же тактические роботы. То есть вооружение у него до 5 километров, он противотанково управляемая ракета вооружен, то есть это максимальная дальность. Да, они могут изменить на тактическом уровне войну, но сказать, что Россия, например, использованием этих роботов наземных, если мы говорим, получит какие-то оперативные или стратегические преимущества, нет, про это речь не идет. Намного, например, важнее, что вчера тоже были задействованы, например, ударные воздушные беспилотники впервые, потому что мы знаем, что в России отставание по этому вопросу наметилось большое, и это очень показательно, что россияне понимают это, и они пытаются сделать какие-то шаги, например, с помощью системы «Иноходец», она же «Орион», чтобы преодолеть это отставание. И мы, как увидели, в комплексе эта система может, конечно, менять поле боя. Но, опять же, нужно понимать, что все работает в комплексе. То есть именно для этого и существует это понятие «общевойсковой бой», когда разные роды и виды войск, они комбинируются, и получается какой-то эффект. То есть сказать, что отдельно от наземных каких-то платформ или отдельно от каких-то воздушных платформ Россия получит качественно новое преимущество, нет, этого не можно, конечно, сказать.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Цитата. «В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что требование Владимира Зеленского обсудить вопрос аннексии Крыма России может сорвать будущий саммит Россия-Украина. Также Песков подчеркнул, что Кремль не готов обсуждать и войну на Донбассе, а только, цитата, «реализацию Киевом минских договоренностей, договоренностей Парижского саммита, а также двусторонние отношения». Ранее коллега Пескова Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский настаивает на обсуждение аннексии Крыма и войны на Донбассе во время будущей встречи с Путиным. Это было ответом на якобы готовность Путина встретиться с Зеленским. Почему Зеленский начал выставлять условия Путину для будущей встречи? Кто первым дрогнет и согласится на условия оппонента? И на кого играет время, учитывая скорую смену власти во Франции и Германии, странах-участницах так называемой «нормандской четверки»? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами уже по скайпу Владимир Фисенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента». Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день.
К нашему разговору присоединится также Анна Шелест, директор программы безопасностных студий Совета внешней политики «Украинская призма». Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Обращаюсь к нашим слушателям. Звоните, задавайте свои вопросы. Вот с вашей точки зрения, в такой заочной перепалке между лидерами двух стран, кто-то, с вашей точки зрения, изменит свою позицию ради будущей встречи в очном формате, или это будет продолжаться достаточно долго? Как вы считаете? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Владимир, 5 сентября первые упоминание о будущей встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина появилось вот в информпространстве. Тогда Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказалась. Как вы думаете, почему вот эта вот повестка встречи президента вернулась после такого достаточно длительного перерыва? Да, мы помним, как Зеленский звал и на Донбасс Путина, Путин звал Зеленского в Москву, потом Зеленский позвал в Ватикан, потом немножко все затихло, и вот опять.
Я думаю, что здесь сработал двойной эффект. С одной стороны, успешный факт проведения Крымской платформы. Украина вернула таким образом в международную повестку и в информационную повестку крымскую тему, что вызвало страшное раздражение Кремля. Во-вторых, достаточно успешный визит президента Зеленского в США, целый ряд договоренностей, в том числе о сотрудничестве в сфере обороны. И мне кажется, это именно это повлияло на то, что Кремль решил перехватить информационно повестку, снизить эффект от Крымской платформы и как бы переключить Зеленского на тему переговоров с Путиным, но по российским условиям, на российских условиях. Поэтому они как бы решили кинуть вот этот крючок с приманкой, что, мол, Путин готов к переговорам, но сразу же заявили, что о Крыме речь не может идти. В ответ, думаю, абсолютно правильно, офис президента Украины от имени президента заявили, что президент тему Крыма и тему Донбасса будет поднимать. Поэтому сейчас идет обмен политическими заявлениями. Каждая страна фиксирует свою повестку, те вопросы, которые она хочет обсуждать на этой встрече. Но пока ситуация выглядит таким образом, что если вот эта полемика политико-идеологическая будет продолжаться, вероятность такой встречи минимальна.
Владимир, а как вы считаете, вот эти вот переговоры о возможной встрече лидеров Путина и Зеленского, они велись офисами президентов, да, администрации российского президента, администрации офисом украинского президента, или все-таки нет? Только заявляют вот с украинской стороны, что вот, мол, переговоры идут. А как вы думаете, это действительно идет какая-то определенная подготовка к этой встрече, или это действительно только политические заявления, никакого повестки не согласуется сейчас?
Нет, но повестка согласовывается тогда, когда согласован сам факт встречи. Ну, либо это происходит одновременно. Переговоры велись, обе стороны это подтвердили. Это было еще весной и летом. Обе стороны, и офис президента Украины, и администрация президента России, кстати, устами того же Пескова, подтверждали, что контакты, обмен мнениями, обсуждение самой темы встречи Путина и Зеленского происходило. Поэтому какие-то переговоры велись, как далеко они продвинулись, сказать сложно. Но сам факт таких переговоров подтверждали обе стороны. Но на сегодня, я же говорю, фаза обмена такими достаточно жесткими политическими, по сути, даже пропагандистскими заявлениями. Ну, поскольку со стороны России было сугубо пропагандистское заявление, то Украина ответила в таком же формате. Ведутся ли сейчас реальные переговоры о такой встрече, сказать сложно. Этот вопрос надо адресовать в офис президента.
А ответила Россия пропагандистски. Вы имеете в виду, что, ну вот, если простыми словами, будем говорить о Донбассе, если вы забудете о Крым, давайте встречаться.
Нет, вы же цитировали. Песков же сказал, что они и о Донбассе не хотят говорить.
О внутриукраинском конфликте, да? Вот в таком.
Ну да, да, нет, они хотят говорить о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения, что, мол, Россия здесь ни при чем. Извините, а как это она ни при чем, если они раздают российские паспорта в Урбло, причем массово раздают, если они там проводят выборы в Госдуму, как это Россия ни при чем? Вот, кстати, об этом президент мог бы, наш президент, мог бы напомнить Путину и посмотреть, сути, сказать, раз вы это делаете, вы как раз при чем. Второй важный момент, о чем можно тоже сказать на этой встрече, и в принципе это понимают все специалисты, даже некоторые российские, если не будет прекращена война на Донбассе, ну хотя бы не прекратят военные действия, я не говорю о полном мирном урегулировании, ни о каком, не то что улучшении, даже о какой-то стабилизации, относительной нормализации двусторонних отношений не может быть и речи. А о полной нормализации без решения Крыма вообще речь не идет. Так что вот две эти проблемы, они являются ключом к дальнейшему развитию двусторонних отношений. В России этого до сих пор не хотят понимать. Поэтому, если все будет оставаться так, как сейчас, никакой нормализации двусторонних отношений, к сожалению, речь не может идти.
Владимир, а чего добивается Владимир Зеленский? Ну, не рассчитывает же он, что Владимир Путин будет с ним обсуждать аннексию Крыма?
Нет, я думаю, что задача номер один – это прежде всего прекращение боевых действий, возвращение к перемирию на Донбассе. Вот это задача номер один. В принципе, это, как показала прошлогодняя ситуация, пусть в ограниченных масштабах, пусть временно, но это возможно. Если есть политическая воля к прекращению военных действий, то это возможно. Опять-таки, это не означает реализацию Минских соглашений в полном объеме. Это не означает полное урегулирование этого конфликта. Скорее, как минимум на предварительном этапе, это замораживание конфликта. Но это возможно. Это, в принципе, можно обсуждать. Именно пункт первый Минских соглашений – прекращение военных действий. Второе, что можно и нужно обсуждать, это возобновление переговоров в нормандском формате. Потому что эти переговоры России фактически заблокированы с января месяца. Вот две темы, которые обязательно нужно обсуждать. Да, и есть третий и четвертый вопрос, который тоже и можно и нужно обсуждать. Это концентрация российских войск на наших границах и разблокирование акватории Керченского пролива, Азовского моря и, опять-таки, отказ от блокирования части акватории Черного моря, что осуществляет Россия. Вот как минимум эти вопросы просто абсолютно необходимы для обсуждения. Тему Крыма Зеленский тоже, конечно же, может и должен поднимать. Другое дело, вот если реально оценивать ситуацию, у нас не должно быть никаких иллюзий. Россия с 2014 года отказывается обсуждать тему Крыма на всех переговорных площадках. Именно по этой причине и создана Крымская платформа. Потому что Россия не хочет обсуждать эту тему, а мы должны ее поднимать. И мы ее будем поднимать именно вот в формате Крымской платформы. А на переговорах с Путиным, ну, скорее это, знаете, встречный обмен политическими ударами. Я напомню, что и на саммите нормандского формата в Париже в декабре 2019 года Зеленский поднимал эту тему. Путин не обсуждал, но Зеленский поднял этот вопрос. Поэтому мы поднимать можем, но надо быть реалистами, никакого продвижения и никаких переговоров на эту тему со стороны России не будет.
Владимир, а не загнался Владимир Зеленский в ловушку, вот заявив устами Сергея Никифорова, что без вопроса Крыма не будем мы встречаться с Владимиром Путиным? Ну, соответственно, будет продолжать расти количество обстрелов на фронте, будут расти количество раненых и убитых украинских солдат, ничего не решится с российскими узниками и так далее. Вот как вы думаете, это был мудрый ход заранее сказать, что тему Крыма мы в сторону не отложим, а будем обсуждать ее во время саммита?
Подождите, а что, до этого не стреляли? До этого не было жертв с украинской стороны? Были. И, к сожалению, будем реалистами, если не прекратятся военные действия, они будут и дальше. Поэтому никакой ловушки здесь нет и близко. Каждая страна заявляет о своих интересах. Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает интересы своей страны. И он заявляет, что он будет обсуждать тему Крыма. Это не то, что право президента Украины, это его обязанность ставить вопрос о Крыме. Другое дело, что вот Россия не будет обсуждать, но на военные действия на Донбассе это не влияет. Там работают совсем другие факторы. Здесь речь идет об управляемой со стороны России, управляемой эскалации этого конфликта. И здесь уже нашим военным надо думать, каким образом тактически отвечать на вот эту эскалацию, каким образом ее нейтрализовывать. Это скорее уже вопрос не переговорный, а военный. Но потому что я думаю, что, как показывает практика, именно эффективные ответные удары могут сбивать желание российской стороны и пророссийских боевиков активизировать военные действия на Донбассе. Поэтому здесь не столько вопрос переговоров, сколько вопрос военной тактики.
И все-таки, вот мы видели в последнее время, не было такой особенной площадки для обсуждения вопроса Крыма, появилась она с Крымской платформой, для Донбасса были минские переговоры, нормандская встреча, и тут получается, что Владимир Зеленский, своими заявлениями, отвечая на провокацию, скорее даже, может быть, Владимира Путина, вот он слепил вот эти вот два трека, и, возможно, это станет, концом переговоров по Донбассу. Прав я, не прав, Владимир?
Да нет. Нет, это все, не буду термины использовать, как это можно назвать, но это не соответствует действительности. От переговоров по Донбассу Россия не откажется в связке с Минскими соглашениями. И пока тема Минских соглашений будет оставаться, Россия будет участвовать в переговорном процессе. У нас многие ожидают, совсем недавно Россия фактически нарушила один из пунктов Минских соглашений, когда и последующих договоренностей, когда фактически не возобновила присутствие наблюдателей ОБСЕ на двух пограничных пунктах, как раз на границе между Украиной и Россией, но в зоне ОРДЛО. Это нарушение со стороны России предыдущих обязательств. У нас это восприняли, все, Россия выходит из Минских соглашений. Нет. Опять-таки, не надо иллюзий. Путину выгодны, к великому сожалению, но выгодны те соглашения, которые были подписаны в феврале 2015 года. Тем более в их трактовке. У нас своя трактовка, у них своя, но Россия от этого отказываться не будет. Поэтому никакого выхода из Минских соглашений и полного выхода из переговорного процесса не будет. Просто Россия пытается использовать переговорный процесс в своих интересах. А то, что Украина попыталась перехватить инициативу по Крыму, и это удалось, и это вызывает раздражение Кремля, и они пытаются сейчас начать какую-то контр-игру, в том числе попытаясь заманить. Именно Россия пытается заманить Зеленского в ловушку. А в чем ловушка? Не в том, что Зеленский отказывается от переговоров с Путиным. Здесь нет никакой ловушки, это тоже тактическая борьба. А вот если бы согласился Зеленский на условия Путина...
Отложить вопрос Крыма.
Отказаться от обсуждения вопроса Крыма, пусть косвенно, но мы могли попасть в пропагандистскую ловушку Кремля. И с этой точки зрения мы как раз для себя эту угрозу, этот риск, он не критичный, не катастрофичный. Опять-таки речь скорее шла о пропагандистской игре. Но мы показали, что мы в пропагандистские игры Кремля не играем и про Крым не забываем. Так что в этом плане все нормально. Эта игра в ловушке, она не сработала, поэтому сложный, драматичный процесс переговоров продолжается, и он не прекратится.
С нами Владимир Фисенко, политолог, глава правления Центра прикладных исследований, политических исследований Пента. 0800-300-403 наш номер. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Владимир, имеем такие заявления с обеих сторон, Владимира Зеленского и Владимира Путина. С вашей точки зрения, кто-то может дрогнуть и согласиться таки на встречу? Наверное, самое интересное, может ли дрогнуть Владимир Путин? Могут ли сложиться какие-то обстоятельства, что ему будет необходима встреча с Владимиром Зеленским? Может быть, как жест показать разрядку Соединенными Штатами Америки? Есть какие-то рычаги у Владимира Зеленского для того, чтобы повлиять на Владимира Путина?
К сожалению, у нас не так много рычагов влиять на Путина. Все понимают, что таким рычагом, и то относительным, далеко, скажем так, не абсолютным, но относительным рычагом давления на Путина были и остаются санкции. Западные санкции, экономические санкции, санкции политические против России. Пусть ограничено, но не работают. Работают хотя бы как инструмент сдерживания. Потому что для Путина важно сохранение контактов с Западом, переговоры с Западом, сохранение торговли с Европой, какого-то экономического взаимодействия, хотя и ограниченного с Соединенными Штатами. Поэтому на большую войну против Украины Путин идет, поскольку тут есть риск полномасштабного не военного, а политического конфликта с Западом. С этой точки зрения здесь есть хотя бы относительный эффект. Термин «дрогнет», на мой взгляд, он здесь не очень приемлем. Вряд ли такой политик очень жесткий, агрессивный, к тому же очень опытный, как Путин, политик с имперскими стереотипами, он дрогнет. Он же, наоборот, он думал, что Зеленский легкая добыча, что его можно переиграть, абсолютно неопытный, неофит, тем более он хочет мира на Донбассе. Вот такие, возможные иллюзии у Путина были. Но они хотя бы отчасти рассеялись уже на саммите в Париже. Путину не удалось переиграть Зеленского. А события 2020 года показали, что и другие ловушки не сработали. Поэтому Россия поменяла в конце 2020-го, в начале 2021 года, поменяла свою тактику в переговорах по Донбассу и вновь стали использовать тактику блокирования переговорного процесса и жесткого, в том числе военного, давления на Украину и на других участников переговоров. У меня прогноз скорее пессимистичный, как минимум на ближайшую перспективу. Судя по тому, как было раньше в переговорном процессе, с учетом выборов в Германии этой осенью, выборов в Бундестаг и выборов президента Франции в будущем году, Путин, скорее всего, сохранит вот это блокирование переговорного процесса в нормандском формате, будет ждать результатов выборов. Вряд ли ситуация кардинально изменится, но, возможно, в зависимости от исхода выборов в Германии и Франции, Путин может несколько поменять тактику. Зеленский, наученный горьким опытом переговоров с Путиным, он же думал, что с ним можно договориться, если будет какой-то рациональный компромисс. Но стало понятно, что нет, Путин не хочет рационального компромисса. Путин хочет капитуляции, мира на российских условиях. Но на такой мир Зеленский пойти не может. Вот, слава богу, он это хорошо понял, учитывая и внутриукраинскую ситуацию, ну и реальную ситуацию на переговорах. С этой точки зрения, думаю, что кардинальных изменений в переговорном процессе по Донбассу в ближайшем будущем не произойдет.
Я вот хочу зацитировать отрывки из статьи главы Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, достаточно интересная. Вот статья там вышла, в ней он утверждает, что Украине, России, Российской Федерации стоит переоценить свои взаимоотношения с Украиной. Называется статья «Переоценка близости. Как России строить отношения с Украиной». В ней, ну, если наши слушатели не читали, вкратце скажу о том, что он развинчивает, спорит даже заочно с Владимиром Путиным о том, что, мол, украинцы и россияне один народ. И говорит следующее, цитата: «Украина сейчас настроена в отношении России более враждебно, чем любое другое государство в мире. Степень не только готовности, но и способности Киева предпринимать недружественные акции в отношении Москвы ни в коем случае не стоит преуменьшать. Сложившееся под влиянием российской госпропаганды презрительное и издевательское отношение к современному украинскому государству чревато неприятными сюрпризами. Сдерживая позывы Киева решить силовым путем проблему Донбасса, России необходимо в любом случае избежать широкомасштабной войны с Украиной. Такой конфликт стал бы катастрофой и трагедией для миллионов людей. Ничто не сможет это оправдать. Продолжая придерживаться Минских соглашений и диалога, главным образом с Германией и Францией в рамках нормандского формата, нужно отдавать себе отчет, что для Киева эти соглашения символ военного поражения и дипломатической капитуляции, что Украина выполнять их не сможет и не будет. Максимум возможного – это поддержание устойчивого перемирия в Донбассе, исключающего новые жертвы на линии соприкосновения». Ну и так далее. В общем, предлагает отстать он от Украины и строить добрососедские отношения. Владимир, по вашим ощущениям, Дмитрий Тренин имеет какое-то влияние на внешнюю политику Кремля, и стоит ли Украине действительно ожидать, что, ну, сейчас, я не знаю, как это вы сформулируете, да, но это можно понять так, оставим вот это вот решение украинского вопроса когда-то на будущее, да, сейчас слишком такая непослушная, непокорная власть, да, и какое-то такое агрессивное меньшинство, в скором это изменится, а пока будем заниматься Российской Федерацией, повышением уровня благосостояния, вот как об этом пишет Дмитрий Тренин.
Ну, тут еще другой важный посыл, который тоже надо учитывать, и отчасти, вот тут как раз позиции Тренина с позицией Путина отчасти совпадают. Хотя сразу скажу, Тренин не имеет никакого влияния на выработку внешней политики России. Тут высказана его личная точка зрения, он сторонник сохранения, он такой условно западник, он, кстати, тоже такой либеральный имперец.
Шовинизма да. Много в статье этой.
Ну, нет, так его знаю, насколько я знаю, критикуют и некоторые российские коллеги за то, что он как бы уж слишком, хотя он и прозападный, работает в американской организации, но он скорее придерживается все-таки вот этих российских имперских ценностей. такой либеральной верхней. Но она, конечно, влияет, конечно. Однако, вот главный посыл, что Россия должна сохранять, это один из императивов, хорошее отношение, конструктивное отношение с Западом. Россия и Запад соперники, но надо, особенно вот с европейцами, поддерживать конструктивные отношения. Это взаимовыгодно. И, в принципе, Путин вот как раз эту точку зрения разделяет. А вот по поводу Украины здесь абсолютно разные позиции. Тренин высказывает, в общем-то, рациональную оценку. С российской точки зрения, но это оценка рациональная. Невозможно реализовать мирный процесс на Донбассе на основе минских договоренностей. Они действительно не отвечают интересам Украины. И, ну, я немножко иначе оцениваю, но не то, что это символ поражения. Просто мы понимаем, что минские соглашения были подписаны в значительной мере под военным давлением Кремля. В значительной мере. После, ну, первые после Иловайска, вторые после Дебальцева. Так что тут дело не в символах, а в том, что, ну, мы вынуждены были таким образом удерживать мир. С чем я соглашусь, хотя эта точка зрения непопулярна, особенно на Западе. Надо сейчас думать не о реализации минских соглашений, а действительно о прекращении огня, о, возможно, более длительном перемирии. Ну, по сути, это замораживание конфликта. Вот это хотя бы отчасти относительно, но реалистично.
Владимир, если Путину это не нужно, скорее всего, замораживание конфликта и прекращение огня. Ну, вот возмущается украинское общество, наверное, устанет, да, от ежедневных гибелей и ранений. Это же работает на российские, ну, интересы.
Смотрите, Путин так тоже думал. Он же ожидал, что в 2019 году поменяется власть. Он ждал президентских выборов в Украине. Дождался, Порошенко ушел. Но что в итоге получилось? Зеленский, который искренне стремился к миру. Хотел мира. Ну, естественно, не на любых условиях. Кстати, как и большинство украинцев, судя по данным социологов. Но Зеленский убедился, но не хочет Путин идти на рациональный компромисс. А вот Путин, он остается приверженцем вот этой позиции. Ему действительно не нужен мир. Я, кстати, объясню почему. Я эту точку зрения слышал в частных разговорах с российскими коллегами. На разных площадках дискуссионных, на нейтральной территории, конечно. Но вот российские коллеги откровенно говорили, неофициально это, off-records было, что война на Донбассе будет продолжаться, потому что пока идет война на Донбассе, у Украины нет шансов на вступление в НАТО и Евросоюз. Поэтому война на Донбассе – это как минимум инструмент препятствования реализации геополитических установок Украины. Вот в чем проблема. И, к сожалению, это надолго. Вот если эта логика будет у Путина сохраняться. Другое дело. Вот если, ну, чисто теоретически, я как бы пофантазирую. Может быть, не Путин. Я как бы мало верю, что Путин поменяет свою позицию. Но вдруг там в перспективе какое-то новое российское руководство придет к выводу, что вот ради этого пресловутого конструктивного сотрудничества с Западом, примирения с Западом, надо прекратить войну. Вот может быть тогда как бы возникнет шанс на то, чтобы этот конфликт заморозить, а потом ждать, может быть, когда-то в перспективе будет возможно и политическое урегулирование этого конфликта. Но это пока все фантазии на будущее. При Путине, на мой взгляд, крайне маловероятно, что война на Донбассе прекратится. Потому что для Путина вот это главный инструмент противодействия продвижению Украины в сторону Запада, в сторону НАТО и Евросоюза.
Слушатели, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Виктор Давдеев, с Донбасса был, говорит.
Слушаем вас.
Короче, проникает эта вся их пропаганда тут российская. Да, Владимир, все вы разложили по полочкам на 120%. Все правильно, все да. Но одно они тут у России. Когда они были эти нормандские переговоры, и потом еще что-то тут, когда Зеленский уже понял, что пойдет, ну, что пошел за народ, что, в общем, пошел за Украину. И Россия уже два раза проговорила, говорит, надо ждать другого президента. Придет хороший президент, ну, в общем, короче, толковый, там, в общем, как за людей, там, значит, ну, ихняя политика, пропаганда. И тогда будем договариваться, все мы договоримся на своем. Да, им надо, чтобы была только Украина капитулировала, если. Вот это такая хотела. А тут Россия эту пропаганду гнет, она да. Ну, разложили вы, Владимир, все на 120%. Молодец.
Спасибо большое за отзыв вот нашему эксперту. К нашему разговору давайте Максима Хилько подключим, директора программы «Российские и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма». С нами по телефону. Максим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Максим, вам два вопроса к вам. Ну вот ваша оценка. Состоится ли когда-нибудь вот этот вот саммит Россия-Украина, который снова сейчас вот в повестке дня? И с вашей точки зрения, на кого сейчас больше работает время? Ну, в контексте вот будущих избирательных кампаний Германии и Франции. Могут ли позиции Украины ослабнуть, когда придут вот новые руководители во главу этих государств? Либо они перестанут вот замещать войну на Донбассе, либо начнут принуждать Украину к капитуляции. Да, ну вот к выполнению Минских соглашений в российском видении.
Ну, зустріч може і відбудеться. Питання в тому, чи вона відбудеться при яких керівниках, тобто при Путіні. Якщо вона відбудеться, то навряд чи в ній буде сенс, але навряд чи відбудеться. Путін в ній не зацікавлений, крім випадку, якщо йому Україна пообіцяла би односторонні поступки якісь на цій зустрічі. Я не думаю, що Україна буде готова пропонувати односторонні поступки. Без цього Путін зацікавлений в зустрічі не буде. Що стосується моменту, то навіть, в принципі, момент для зустрічі зараз, чесно кажучи, для України не найкращий. Тут поки Байден зайняв очікувальну позицію щодо Путіна, поки в Німеччині вибори відбуваються, соціал-демократи, які вважаються більш зручними для Росії, лідирують. Поки Франція не зайнята підготовкою до своїх виборів, їй, в принципі, не до України. І посилення Росії відбувається в Білорусі, там ці вже де-факто військові бази під виглядом навчально-бойових центрів, то в принципі, за таких обставин і безперспективно Києву очікувати якогось конструктиву від Кремля, в тому числі в плані підготовки зустрічі Путіна з Зеленським, тому що Москва за таких обставин, в принципі, очікує, що у неї позиція зараз, можливо, посилюється. Така може бути у неї оцінка, тому зараз очікувати конструктиво навряд чи варто. Що стосується вашого другого запитання, да, що котре очікувати Україні від вибору Франції, Німеччини, ну, не думаю, що зміниться щось радикально, насправді там, попри те, що може бути змінене керівництво, там президент Франції змінитися і урядова коаліція в Німеччині, опозиція визначається в таких держав не тим, як хто персонально перебуває при владі. Є стратегічні інтереси Німеччини, є стратегічні інтереси Франції, і те порушення міжнародного правопорядку, яке робить Росія, почавши агресію проти України, воно ніяк аж не входить ні в інтереси стратегічні ні Німеччини, ні Франції. Тому сильно позиція змінитися не може, вона може змінитися якось тактично, оскільки, якщо там коаліцію, наприклад, очолять соціал-демократи, якщо такі результати виборів будуть...
Которые славяться своїм, да, такою русофільством, да, от симпатією Владимира Путіна.
Я б не назвав це русофільством, да, я б сказав, що це просто більш така, більш лояльна, більш зручна позиція для Росії, ніж у ХДС, ХСС. Русофільством я б так не називав, особливо враховуючи лідера, який є, претендує на канцлерство від соціал-демократів, але, звичайно, що позиція може бути, скажімо так, менш комфортно для України в переговорах, в тому числі в нормандському форматі.
И вот я еще нашим гостям по одному вопросу задам. Максим, давайте с вас начнем. Но сейчас, как бы то ни было, растет количество обстрелов на линии соприкосновения, на фронте. Вот сказал представитель украинский в СККК, что в геометрической прогрессии эти обстрелы растут. И видите ли вы какие-то рычаги для того, чтобы уменьшить это количество обстрелов? Или вот стоит ожидать или жителям линии соприкосновения и городов вблизи на Донбассе дальнейшего роста напряженности? Максим.
Ну, боюсь, що як мінімум до завершення парламентської кампанії в Росії навряд чи варто очікувати якісь змін. Там ситуація в Росії з той же Єдиної Росії дуже неважна, рейтинги падають, і в тому числі такою ескалацією, більш войовнича риторика, яку ми зараз спостерігаємо в російські ЗМІ, в тому числі накручується це такий патріотичний психоз, можна сказати, чи псевдопатріотичний в Росії, і навряд чи до кінця виборів ми будемо чекати, що ця ситуація покращиться, і тут якось можна на Росію вплинути. Ну і плюс все-таки оця вичікувальна позиція Байдена, поки він ще приглядається, формує свою позицію щодо Росії, я думаю, вона теж не сприяє тому, щоб Україна якось могла ефективно залучати своїх партнерів, щоб натиснути на Кремль. Найближчі місяці, думаю, ситуація буде складною, потім, коли і адміністрація в Вашингтоні більше визначиться чітко щодо позиції, і закінчиться виборча ситуація в Німеччині, тоді, я думаю, можна буде очікувати залучати знову Вашингтон, Париж, Берлін до якогось більш консолідованого тиску на Росію, і тоді вже можна буде говорити про якесь можливо там пом'якшення ситуації на фронті.
Последний вопрос Владимира Фисенко. Владимир, вы допустили, что может быть какая-то такая ситуация, когда Владимиру Путину станет выгодно заморозить конфликт на Донбассе? А давайте вот пофантазируем, когда это может случиться и при каких условиях? Действительно, вот он скажет, ну, хорошо, стрелять на Донбассе, ну, он не скажет, понятно, да, но стрелять перестанут и на Западе это поймут. Ему может быть что-то нужно, не знаю, от Байдена, от европейских лидеров?
Ну, я скорее допускаю это когда-нибудь после Путина, ну, если я имею в виду полное прекращение огня. А тактически, ну, как показало прошлогоднее перемирие, в принципе, такое может произойти, было бы желание, была бы политическая воля. Если фантазировать и теоретически предполагать, в обмен на что Путин может это согласиться? В обмен на снятие санкций.
Ни больше, ни меньше.
Ну, кстати, вариант, похоже, предлагал Штайнмайер, еще когда был министром иностранных дел Германии, сейчас он президент КГБ. Но это тоже чисто гипотетический вариант, потому что тут действительно очень рискованная ситуация. Как бы, кто первый? Или как вот этот процесс взаимоувязать? То есть, допустим, договариваются, вот устойчивое прекращение огня, там, условно говоря, 3 месяца там не стреляют, какие-то санкции сокращаются против России. А если потом опять начнет стрелять Путин или скажет, ну это не мы стреляем, это вот, как они говорят, повстанцы это делают, или да, те, кто как бы не признает Украину на Донбассе. Но это все очень условно, поэтому вот этот вариант даже с санкциями, он тоже очень контроверсийный, и Путин это может тоже использовать как ловушку, только уже против Запада. Поэтому, к сожалению, надежно гарантированных таких мотивов для Путина по прекращению войны на сегодня нет. Потому что, ну, может там, допустим, ему пообещать, что Украину не будут принимать в НАТО, но для Путина этого мало. Ему лучше сохранять практическую ситуацию, а не просто там иметь какие-то формальные гарантии. Он сам гарантии не соблюдает, как мы знаем. И он в гарантии не верит и со стороны Запада. Поэтому вот санкции. Пожалуй, только санкции, привязка к санкциям может повлиять на Путина, и то не факт, что это случится.
Но это же регресс получается, да, в украинской позиции, потому что Украина добивается выполнения Минска по своем видении, и тогда только снимать санкции. То есть стоило бы Киеву идти
на это. Мы хотим, да, реинтеграции Донбасса не на российских условиях, а вывода российских войск и возвращения этих территорий, но таким образом, чтобы они были не под протекторатом Кремля. Но что то, как понимает Кремль особый статус, записанный в Минских соглашениях, это фактически протекторат Кремля. Такое двойное управление. Формально эти территории в составе Украины, а реально они подчиняются Кремлю. Ну, слушайте, нам такой вариант абсолютно не подходит. Это одна видимость, и это как раз инструмент, когда Россия нас очень жестко привязывает к себе. И, по сути, лишает нас части суверенитета. Конечно, такой сценарий нам абсолютно не подходит. И в этом смысле, я вот, знаете, кстати, ну не то чтобы ожидаю, но не исключаю, что после ухода Меркель, которая была одним из главных двигателей и гарантов Минских соглашений, по сути, остается только один подписант. Ну, подписант не прямой, но один из отцов этих... А новые руководители там, Германии в перспективе, ну, если Макрон не будет переизбран Франции, Макрон-то не подписывал эти соглашения. Вот, может быть, появится шанс все-таки на то, чтобы немножко иначе подойти к мирному процессу. Но это пока чисто теоретический вариант, посмотрим, что будет дальше. Но то, что Минские соглашения и мирный процесс по Минским соглашениям находятся в глубоком кризисе, по сути, это не просто стагнация, а именно глубокий кризис, и реализовать их невозможно. И это вот как бы надо рано или поздно осознать и искать другую парадигму мирного процесса.
Спасибо большое. Но нужно еще отметить, что вот вместе с Владимиром Зеленским, который, как мы знаем ранее, ну, любой ценой пытался встретиться с Владимиром Путиным, сейчас вот Владимир Зеленский выставляет уже условия, можно допустить, что и украинцы вот эволюционировали по отношению к Владимиру Путину, к видению мира на Донбассе, потому что есть определенная поддержка, согласно с запросом Владимира Зеленского, и, наверное, коррелируется она с его политикой по Донбассу. Спасибо, у нас заканчивается время, это уже тема для отдельного разговора. Это был Владимир Фисенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, и Максим Хилько, директор программы «Российские и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма». Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии. Мы ее обсудим. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».